Начинающие художники. Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самой большой покупкой картин для своих галерей и галдарей, выторговывая каждый грош. Настоящим меценатом, кроме Третьякова и Солдатенкова, был Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий. Около него составился кружок людей, уже частью знаменитостей, или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии. Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам. «Примамонтились, воротнички накрахмалили», — говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова. Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство – дети неимущих родителей, крестьяне, мещане, попавшие в училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквах. Таков был Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании «Надежды училища». Много их было таких. Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени. По происхождению касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот. Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой, прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили. В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока места не найдет. Пьет, ест. Потерял живописец временно место, приходит тоже, живет временно, до работы. В учениках у него всегда было не меньше 6 мальчуганов. И работали по хозяйству, и на посылушках, и краску терли, и крыши красили. Но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры. Немало вышло из учеников Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него, Неврев, Шмельков, Пукерев и другие. А известный художник Саврасов жил у него целыми месяцами. В последние годы, когда Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в Грибковской мастерской в рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к Грибкову. Друзья обнимались, а потом Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался постриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление. Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц-другой, а потом опять исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах по заказам буфетчиков за водку и еду. Всем помогал Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищем. В доме не оказалось ни гроша. А при жизни Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого Пукерева, и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, Грибков каждый месяц посылал ему 50 рублей с кем-нибудь из своих учеников. О Пукереве Грибков всегда говорил с восторгом. «Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский! Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского. И красавец, и могучий, и талантливый». И судьба его такая же. Товарищ и друг Пукерева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора. Этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты Пукерева. А стоящий со скрещенными руками – это сам Пукерев, как живой. У Грибкова начал свою художественную карьеру и Струнников, поступивший к нему в ученики 14-летним мальчиком. Так же, как и все, он был на побегушках, был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину. В это время к нему приехал Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и калоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу. «Кланяйся в ноги, на колени перед ним! Ты знаешь, кто это?» Струнников в недоумении упирался, но Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал: «Здравствуйте, молодой художник!» Портрет Тропинина Третьяков купил тут же за 400 рублей, а антиквар, когда ушел Третьяков, заметался по комнате и заскулил: «Ах, продешевил! Ах, продешевил!» Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего нелегко. После Грибкова он поступил в училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Бракара, владельца большой художественной галереи. За работу Струнникову Бракар денег не давал, а только платил за него 50 рублей в училище и содержал на всем готовом. А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Поработал Струнников год и пришел к Бракару: «Я ухожу». Бракар молча вынул из кармана 25 рублей. Струнников отказался: «Возьмите обратно». Бракар молча вынул бумажник и прибавил еще 50 рублей. Струнников взял, молча повернулся и ушел. Нелегка была жизнь этих начинающих художников без рода, без племени, без знакомств и средств к жизни. Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, люди в крахмальных воротничках. У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным. У Жуковых, Вологушевых и других таких, имя им легион, ни того, ни другого не было. Воспитание в детстве было получить негде, а образование училище живописи не давало. Программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование как на пустяки. Были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование – вещь второстепенная. Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты, и ладно. Умение мало-мальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всему приличному обществу, крахмальным воротничкам и вместе к образованию. Да образование ли, да наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться». Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет? Хотя мог написать лучше другого. Разве не от этих условий погибли Жуков, Вологушев? А таких были сотни, погибавших без средств и всякой поддержки. Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедным, но талантливым и веселым. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи. Выбился в люди Корин, но он недолго прожил. Прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами. Теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили Степанова. Его мастерская в училище живописи помещалась во флигельке направо от ворот с Юшкова переулка. Огромная несуразная комната. Холодно, печка дымит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное. Козел, овца, собака, петух. А то лисичка, юркой, с веселыми глазами, сидит и оглядывается. Вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее, и посреди сам Степанов делает замечания, указывает. Ученики у Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно от того, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной, и, кажется, сознательно послушной. Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов под воротами. Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их девать было некуда, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда среди школьных этюдов вещи прекрасные. Ученические выставки бывали раз в году, с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в 70-х годах, но особенно стали популярны с начала 80-х годов, когда на них уже обозначились имена Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова, брата писателя. На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной, по окончании занятий в училище живописи, ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквам расписывать стены. Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу, но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись только на продажу своих картин. Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова, и никому неведомые москвичи, приобретали дешевые картины, иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность. Это был спорт. Угадать знаменитость – все равно, что выиграть 200 тысяч. Был один год, кажется, выставка 1897 года, когда все лучшие картины закупили московские иностранцы – Прове, Гухтель, Кноп, Катуар, Бракар, Гопер – Мориц, Шмидт. После выставки счастливцы, успевшие продать свои картины и получить деньги, переодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом с Моисеевной. Во дворе дома училища живописи, во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшие две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие. Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресенья, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанье. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем. «Ты уж принеси, а то я забуду», — говорила она. Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил 17 копеек, а без говядины – 11 копеек. На второе – то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила 3 копейки фунт, а молоко – 2 копейки стакан. Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну. Почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь 11 копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно. Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги. «Это ты, батюшка, за что же?» «Должен тебе, Моисеевна, получи». «Да ты кто будешь-то?» И всматривается в лицо подслеповатыми глазами. Дочка узнает скорее и называет фамилию, а то сам скажется. «Ах ты, батюшки! Да это ты, Санька, ты?» «А я и не узнала было. Ишь, франт какой!»
«Да что ты мне много даешь?»
«Бери, бери, Моисеевна. Много я у тебя даром обедов-то поел».
«Ну вот и спасибо, соколик».